Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, среда, октябрь, день 22-й. В студии Алексей Гудошников, это «Радио говорит Москва». Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве. Так прохладно, но не то чтобы уж очень. Доброго, бодрого, Алексей Валерьевич, пишет Владимир. И всем тут спасибо большое. Добрейшего, пишет Нигматулин, и вам добрейшего. Всем солнечного настроения в это туманное московское утро, пишет СВ. Да-да-да, и пусть за окном туман. У нас здесь в студии всегда солнечно и радостно. Приветствую, пишет Елизавета. Приветствуем вас, Елизавета. Всем салют, пишет Александр. Добавьте звук, пожалуйста, еле слышно, пишет Елена. Елена, просто чуть-чуть добавьте у себя. Как бы... Иначе... Что ж мы... Доброе. О чем сегодня будем излучать, пишет Иван. Кто знает, Иван, я сам готов удивляться вместе с вами. Доброе утро, родные мои, пишет Артем. Какой бодрый сегодня. Клизма с кофе, пишет Хисшедов. Ну, мы, конечно, живем в Москве, Хисшедов, но чтобы так. Доброе утро, пишет Игорь. Доброе утро. Три балла. А ощущается как, пишет Василий. А ощущается? Это вы мне расскажите, вы же в пробках. Доброе утро, дорогая редакция, пишет Дон Хулио. Добряк Трамп отказался вводить санкции против Китая, пишет системный администратор. Да, вы видели, там немцы санкции против Китая вводят, и поэтому у них заводы останавливаются, работа прекращается. Не видели? Это очень смешно. Как бы где-то ошиблись, но где, как бы непонятно. Я вот прочитаю вам, это вчерашняя новость. Volkswagen готовится остановить выпуск Golf и Tiguan из-за острого дефицита полупроводников. Дальше история, о которой невозможно молчать. Причиной сбоя поставок стала эскалация конфликта вокруг нидерландского производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому холдингу Wingtech, пишет Bild. Власти Нидерландов под давлением США вмешались в деятельность компании из-за опасений утраты стратегически важных технологий и выявили серьезные управленческие нарушения. В результате гендиректор Nexperia Джан Сюйчжен был отстранен, а компании запрещено перемещать активы, менять руководство или принимать ключевые решения без одобрения нидерландского кабмина. Вот, то есть, видите, как это, оказывается, голландцы насолили немцам. Дальше. В ответ Китай ввел ограничения на экспорт полупроводниковых компонентов, что привело к частичной остановке производства на заводах Nexperia. У Volkswagen есть запасы чипов на ближайшую неделю, но дальнейшие проблемы с поставками может уже в ближайшее время привести к остановке производства на главном заводе в Вольфсбурге. Вот такая вот история. Решили они китайцев давить. Ну, посмотрим. И вчерашняя же новость тоже смешно, тоже по Volkswagen. Немецкий автогигант Volkswagen остался на грани финансового кризиса. Как сообщает Bild, опять же, компании не хватает 11 миллиардов евро для обеспечения стабильности работы в следующем году. Эти средства необходимы для разработки новых моделей, инвестиций в передовые технологии и обновления производственных мощностей. То есть у них и денег нет. И денег нет, и полупроводников нет, и вообще ничего нет, и газа нет из России по нормальной цене, потому что они покрывают тех, кто взорвал Северный поток. Ну и вот все, все такое. Короче говоря, Volkswagen стремится остаться в воспоминаниях наших, и не более того, чтобы мы вспоминали иногда, что вот был такой вот автомобиль когда-то, вот, и в этот момент, вот, знаете, роняли скупую слезу, сидя где-то в Джили или там еще что-то, это как черная метка развала от Горбачева ударила в спину Пицца Хат, превратив ее в кебабную, города Лондон, пишет «Дело техники». А вы наварили еще, видимо, же говорили, еще когда немцы транслировали, что все отлично. Ага, пишет Нигматуллин. Да, конечно, все отлично, все супер, у немцев все отлично, все просто хорошо. Рыночная капитализация золота за сутки упала на 1,75 триллиона долларов и теперь составляет менее 30 миллионов долларов, триллионов, простите, долларов. Там золото дорожает, 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 дорожает. И мне даже стало интересно, а что говорят, как, насколько золото может дорожать, вот до каких пределов оно может дорожать. И там, конечно, оценки как с биткоином. Что попало там? Кто-то скоро будет 5, а кто-то говорит, 10 тысяч будет. Ну, вот это все начинается. Ну, и понятно, что на рынок на разные люди приходят, вот. И поэтому, видимо, не все из них останутся с тем, с чем они пришли. Польша об Германию, вот так вот, об Германию, ноги вытирает, отпустила подрывника, пишет Василий. Ну, вот не так. Ярослав. Видимо, ну. Ну, так все просто. Вот так вот, видимо, пишет Ярослав. Трамп, по сути, убивает промышленность ЕС, заставляя уходить их в США, а дальше, если Европе нужно, покупайте хоть ВАК, хоть Ауди у США. При бабле, вы так написали, при рабочих местах и электорате. Трамп молодец, пишет Ярослав. Да, Трамп вообще молодец, но только вчера долг США государственный достиг отметки 38 триллионов долларов. А так Трамп, конечно, вообще молодец. Есть еще один человек, который прям молодец, это Милей. И теперь цена валюты, что там у нас в Аргентине, песо? Короче говоря, она максимально опустилась и теперь на минимальном уровне находится, если сравнивать ее с долларом. То есть дешевеет. И, видимо, дальше еще будет дешеветь. И дальше замечание от журналистов. В определенный момент Милей распродал земли и многие другие ресурсы компаниям, связанными с Илоном Маском и Дональдом Трампом. Вот. И ждет экономического чуда. Пока песо, аргентинское песо, превращается в ничто. По-моему, песо там. Volkswagen не вписался в рынок, пишет Ультра. Ну да, Юльтра вот так вот. Доброе утро из солнечного Кыргызстана, пишет М13. И к солнечному Кыргызстану доброе утро из туманной Москвы на данный момент. Ты накачался, поправился или просто куртка такая, пишет Новиков Максим. Какие вещи вас интересуют, Максим? Одна куртка и вторая под ней еще. Это я не накачался, не поправился, как говорится. Все нормально. На Гавайях замироточила икона из Подмосковья. Штаты в панике, пишет Марков. Доброе утро. Посмотрел ваш выпуск с Лебедевым, впервые не услышал от него мата. Вы очень положительно влияете на людей, пишет Серк. Вы имеете в виду, что к нам Артемий приходил в ЦК? Если хотите, я могу дать оценку этому разговору уже теперь. Мне очень понравилось. Артемий интересный человек. Я так и думал, что он интересный человек, во-первых. Мне он, в принципе, нравится. Вот. Но это подтвердилось в разговоре. Не всегда так подтверждается. Знаете, некоторые люди нравятся, но когда с ними поговоришь, ощущение такое, что лучше бы этого никогда не происходило. Артемий мне и до этого нравился, и еще больше понравился, когда я с ним поговорил. То есть мне, он кажется невероятно интересным человеком со своей какой-то системой взглядов, вот, может быть, в чем-то необычной, но на самом деле, мне кажется, более чем адекватной системой, вот. И да, он не использовал никакие там ругательные слова. Почему? Потому что мы его заранее попросили об этом, ну и в эфире я напомнил об этом, я сказал, что вот у нас такая тут фишка, мы не материмся вообще в эфире, мы считаем, что это очень правильно, и это было бы хорошо, и там как бы Артемий, и он легко это поддержал, то есть для него это абсолютно никакая не проблема, это скорее способ работы с аудиторией. И, конечно, было интересно с ним пообщаться, и с удовольствием всегда в любой момент готов и буду счастлив пообщаться с Артемием на любых площадках, в любых эфирах, правда. Мне было очень интересно, я с удовольствием поговорил. Артемий топ, в его подписках уже 15 лет, чел на опыте и крайне талантлив, пишет Нигматуллин. Человек, поднявший десятерых на ноги, многому может научить, пишет Александр. Да, вообще ситуация. Во-первых, кстати, у него 11 детей. На всякий случай. Вот. Он пришел к нам, и он еще в студию не успел зайти. А мой друг, который со мной вместе ведет программу, Гар, вот, у него дочь родилась. Вот прям вот реально во время эфира. Это как бы ситуация. Кто бы мог подумать. Ну и видите, как все совпало. Получилось, что многодетный отец пришел, и мы сразу же у него советы какие-то попросили. Он даже какие-то советы давал. Не знаю, услышал ли Гар. Я думаю, что он ничего не услышал. У него как бы первенец. Поэтому он, наверное, ничего не слышал. Но суть по тому, я за ним наблюдал. Он вообще там был на другой планете в этот момент. Но тем не менее, тем не менее. А может быть, есть выпуски ТЦК? По какой ТЦК еще? Вы чего, Максим, просто ЦК, не ТЦК? Вот вы прикалываетесь, что ли? Вчера еще смешную вещь услышал. Иду, значит, по коридорам, и люди даже идут, там у ЦКшки, там... Я говорю, чего? ЦКшка? Думаю, да, к такому жизнь нас не готовила. А анекдот про Макрона и Саркози отличный был вчера в ЦК. А, это да. Ну, это спасибо, это у нас Денис придумал его. Смешно, смешно было, правда. Вот ругайте меня, но его синие волосы меня отталкивают, пишет Роб. Ну, а кого-то притягивают. Ладно, перестаньте. Выложите, пожалуйста, интервью у себя. Это достойный выпуск, пишет Нигматуллин. Ну, наверное, уже немножко поздновато в этом смысле. Ну, или нормально. Ну, там посмотрим, короче говоря. А почему вы должны какого-то Артемия приглашать вашу передачу, он чему научить-то может, вас же не приглашают в программу к Артемию, пишет Роман. Роман, странный вопрос, почему мы должны? Мы не должны. А почему мы приглашаем? Потому что нам интересно, например. Вот, как бы так, такой ответ вас устроит или нет? Вот. Анекдот в студию, пишет Максим. Ну, анекдот такой, я так понимаю, что об этом речь идет. Значит, вы знаете, что Саркози посадили, да? Ну, то есть вот он сейчас 5 лет будет сидеть там в камере, 9 квадратных метров, есть кровать, есть ле душ, есть даже телефон, ну и все такое. И почему его посадили? Потому что его когда-то избирательную кампанию финансировала Ливия, помните, да? Собственно, поэтому и как бы считается, что Саркози решил убивать Муаммара Каддафи, потому что хотел таким образом затереть вот эту связь между ливийским финансированием и своим избранием на пост президента. Ну вот, значит, садится в тюрьму. Это просто предыстория для тех, кто не знает. Садится в тюрьму Саркози, приходит к нему Макрон и говорит: так и так, Николя, мы знаем, что денег много было, и где-то эти деньги есть еще. Вот где, я тебя выпущу из тюрьмы, если ты скажешь, где остаток денег. Вот, Саркози ему отвечает: ну, у того вот парня. Он говорит: у какого парня? Макрон его спрашивает. Он говорит: да у того, с которым ты живешь. Ха-ха-ха-ха! Вот такой анекдот, вот такой анекдот. Ну, вы поняли. Меня мат и рыгание заставили отписаться от Лебедева. У нас этого не было, Ренни. У нас этого не было. Так, автозамена. А расскажите анекдот в эфире, пишет Алексей. Ну, все рассказал уже. Просто, может быть, конкретно сейчас это было не самым хорошо у меня получилось. Вот вчера хорошо как-то получилось, знаете, прям сходу. Вот сами сочинили. А, вам было смешно, да? Вам было смешно. Там еще как в конце надо было так делать, типа, у того мужика, у какого мужика, с которым ты живешь, ха-ха, охрана, да? Выведите его отсюда. Анекдот гига крутой. Ну все, все, дарю, пожалуйста, используйте. Посадили Саркози, а наша барышня так до колонии и не доехала, в своей роскошной квартире посидела, как там ее звали, пишет Василий. Ну вот кто старая помянет, Василий, ну что вы начинаете? Ехали в Минске в такси, нормально с водителем общались, в конце он говорит: расплатитесь как удобно, можно нашими, можно рашкой. В скобках, рублями. Было неприятно, он извинился, пишет Александр. Ну, это он не прав, конечно. Вот. А то, знаете, как скажешь, не дай бог, при таком Белоруссия, он начинает тебе лекцию читать. Беларусь, правильно, и так далее. Ну, что ж такое, господи, какая разница-то? Вот. А тут Рашка. Рашка вообще, это же где-то в Сербии Рашка, насколько я знаю. Ну, серьезно. А анекдот-то будет, пишет Джекпот. Ой, давайте это, не выпендривайтесь. Сдам вас авторам нашим, будете страдать потом. Знаете, какие ядовитые ребята, страшные люди. Работал у нас дядька, так он был рабочим, говорил по-мужицки, да так, что уши наворачивались, а я в офисе ни-ни, а как он разговаривал с дамами, такой слог, прям стихами, пишет Василий. Вот видите, Просто надо знать, где какая аудитория, где какие люди, какое общество, какое, так скажем, страты, касты и все остальное. И где-то, ну, приходится объясняться так, чтобы было понятно так, а где-то можно другим языком говорить, а где-то уж стараться высоколетя. Другое дело, владеете ли вы всеми этими языками? Языками тела, языками, ну, в смысле, языком тела, языком улиц, языком каким еще можно там, не знаю, иносказаний. Картошкой надо было расплатиться, пишет с этим таксистом бульбой надо было расплатиться, немытый, пишет Владимир. Ой, ну вы знаете, я даже встречал людей в России, которые зачем-то Россию называют Рашкой, если честно. И даже не то, чтобы это были люди, которые плохо относятся к своей стране, в том смысле, что они там как-то не любят или что-то. Нет, ну просто вот где-то подцепили вот это вот слово и давай использовать. Честно, я считаю это, ну, абсолютно некрасивым словом, неприятным, унизительным. И я когда вижу людей, которые говорят про Россию, особенно если речь идет о гражданах нашей страны, Рашка, у меня сразу некое такое, ну, ощущение от этих людей, ну, прям резко негативное, я бы так сказал. И мне не хочется выяснять, по ошибке они это сказали, там, не знаю, почему. Они вызывают у меня отторжение серьезное. Но, в принципе, если я предполагаю, что человек это говорит не потому, что он озлоблен или он там хочет кого-то уязвить, а просто, ну, по глупости, знаете, ну, бывает, за кем-то повторишь по глупости, ну, бывает же, все же там. Вот, ну, я как бы готов на это закрыть глаза, но и при этом сказать, ну, как бы, Рашка, ну, некрасиво, надо же, Россия, а почему, а, да, если человек это делает искренне, и он просто ошибался, то это вообще никакая не проблема, вот. Ну, а если он прям специально ходит, и ему тут душно в Рашке жить и так далее, так он уехал уже давно уже, на самом деле, таких пойди найди, или есть такие еще, остаются у нас. Рашка – страна бывшего депутата КПРФ Рашкина, пишет Серг. А чем Лебедев занимается? Он что, путешественник, пишет Елизавета? Он путешественник, он дизайнер, он много чего делает, на самом деле. Ну, талантливый человек, медийная персона, вот, лидер мнений, да, вот, так что... Так вот, новости, обзоры новостей делает, вы же не знаете. Нужно было попросить включить песню «Молодость моя Белоруссия», пишет Юльтра. Да, Свердловский рок мой любимый, кстати, обожаю, если честно. Вот, песняры просто топ, вне всяких сомнений. Обожаю, обожаю, очень мне нравится. «Молодость моя Белоруссия, песни партизан, алая заря». И вот это вот очень высокие у них голоса, конечно. Я почему даже не пытаюсь сейчас изобразить, потому что вот чувствую внутренне, что не получится. А вот белый аист летит. Вот это вот. На-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на. Ну, та-та. Нет, не получится. Но. Все, завелся, пишет он. На-на. На-на-на-на. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Может, послушаем? «Молодость моя Белоруссия». Что-то пошла жара, понимаешь, пошла тема. Ну, песня великолепная, честно я тут скажу. И по исполнению, и по тексту, и по эмоциональному наполненности. Это, ну, потрясающе. «Перещемить надо, но то-то пойдет», пишет Александр. Ой, ой, все время про «перещемить» и так далее. А потом где-нибудь пьяными обязательно вот это «сводит с ума». Да, вот обязательно «Улица Роз» вот это начинается, или «Ты летящий вдаль!» Давайте. Давайте. Песнеры — это топ. Вне всяких сомнений. Белый аист летит. По-моему, это не... Подожди, это по-моему, это не то исполнение, которое нужно нам. Нет, это не то. Это не то. Нам нужно оригинал. Нам нужно прямо вот, чтобы было... Та самая запись. Я тебе скажу, когда это. Ну, это живое исполнение. Нам нужно прямо студийное. Вот, ну, это правильное исполнение, но нам нужно прямо студийное.
Ну, так сильно, тут уж прям это не вздыхай так уж. Ну, что ж, ну да и прости, что заставляю тебя.
Так. Вот это уже близко, мне кажется.
Белый
да.
Аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя полыхал над землей.
Ой.
Небосвод, как багровое знамя.
Спасибо, спасибо. Ой, друзья, ну это вообще. Уникальный тембр, сразу слезы, пишет Ирина. Да, это не просто так. Это не то, что прям по нотам только человек поет. Можно по нотам спеть эту песню, но будет не то. Это такая уникальная штука, я с вами согласен. Это как песня шамана. Вот только он может так спеть свою песню. Только он, никто не может. Или, подождите, или недостаточно правильное сравнение. Доброго, прекрасного, солнечного утра, такого хорошего утра. Расскажите, пожалуйста, про размещение ЗВР под проценты в ценных бумагах партнеров, пишет Вен. Да хочу рассказывать, уже нет этого, уже что ж теперь. Партнеры поменялись в этом смысле, такие времена, понимаете, все сложно, как статусы ВКонтакте, вот это все сложно. А, да? Ой... Беловежская пуща, включите, пожалуйста. Беловежская пуща — это тоже абсолютнейший топ. Это потрясающая песня, потрясающая. Может быть, и включим. Но сначала новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. А вы заметили прикол, говорит Федоров, когда у известных людей спрашивают, почему вы теритесь на людях, они все сразу говорят, мол, а вы проходили мимо школы? Да, заметил такой прикол. А, все-таки есть ощущение, что когда известные люди ругаются во всяких этих интернетах и прочих, что как раз школьники на них и смотрят, и, так сказать, развивают это мастерство. Я не думаю, что публичный мат должен быть вариантом нормы. Я считаю, что от этого нужно уходить. В какой-то момент это, наверное, было весело и вообще было, как это сказать, редко, а потом это просто стало шквал какой-то просто прошел этого мата, и он не заканчивается, этот шторм, и просто включаешь все, что ты не включил бы, а там люди, такое ощущение, слова обычные говорят реже, чем матерятся, и это, конечно, совершенно меняет статус всего, в том числе и статус языка. Да, в наше-то время в школах совсем не матерились и не курили, пишет Василий. Как без осадков? На Ленинградке моросит, пишет Алексей. А без осадков в основном, но на Ленинградке моросит. Вот благодаря Алексею мы можем уточнить то, что мы говорим о погоде. Так, помню, как давно заехали в бар в Суздале. Мы все такие в косухах, в цепях. А как отплясывали под... «Я шоколадный заяц», пишет Василий. Пьер Нарцисс, шоколадный заяц, да, были времена. Так что, вы с Романом обсуждаете автошильдики? Как сегодня выяснилось, подсказываете, где зарядки? Когда вы будете заменять Романа в моторах, когда нет вас работ Роман или Евгения, а когда нет Романа, нам включают повтор? Несправедливо, пишет Старинёнок. Почему? Очень справедливо, потому что я считаю, что повторить хорошую программу не грех, не грех абсолютно, это прекрасно и замечательно, и великолепно, и уместно, и прочее. Я... Ребята, я просто... Друзья, господа, чтобы никто не обижался на ребят, а то кто-то может обидеться на ребят. Просто, на самом деле, так много постоянно где-то работаю, если честно. Как бы дополнительно я даже не знаю, как это еще, где, как сделать это. В пятницу позволил себе слово на «Б». Гость-американец на вашей радиостанции, пишет Out of Touch. Слово на «Б» — это Бог? Или какое слово на «Б» он себе позволил? Бананы? Беременная? Брат? Брат? Ну, наверное, сказал «брат». Или что? Байден, может быть, вот, не знаю, бандероль. Какие еще варианты? Вот предлагайте слово на «Б». Бандероль тебе на «Л». Мой отец в 76-м году в автобусе сделал замечание компании парней, что они при девушке матерятся, потом оказалось, что она с ними, пишет Гзар. Да, интересный поворот. «Господ всех в 17-м еще того», пишет Костя Измитина. Ну что, вы хотите, чтобы я говорил «товарищ», что ли, Костя Измитина? «Товарищ»? «Парад», может быть? Может быть, слово «блат» прозвучало? Что-то, Алексей, близко, мне кажется, мы. «Бери...» Что-то... «Бандерлог», «балабол», «бездельник». Вы, я не понял, вы ругаетесь или просто слова на «Б» предлагаете? «Бисмарк», может быть? «Бандеровец». Да, тоже на «Б», кстати. «Помогите определиться, Трамп гадит у нас в подъездах или все-таки нет», пишет Антон. А вот, знаете, такой он переменчивый человек, что в один момент кажется, что это он, а потом думаешь, да нет, это не он, это демократы американские. Наверняка это глобалисты, которые пытаются выдать свои действия за действия Трампа. Гадят и подписывают, здесь был Трамп, а на самом деле это был не Трамп, это были глобалисты. Да? Окончание войны на Украине уже на подходе. Трамп, ни Вашингтон, ни Линкольн не завершили 8 войн. Я завершил 8 войн, и 9-я завершенная война уже на подходе. И так далее. Это цитаты Трампа, видимо, Василий нам приводит. Спасибо большое, что держите нас в курсе все новых и новых цитат господина Трампа. Так, брокколи, блудница. А, блудница. Блудница, но у вас написано в кавычках, в смысле от слова блуд, и тогда... А, вон оно что. И что, и нас накажут, наверное, теперь, если у нас в эфире кто-то так сказал? Нас, наверное, накажут, наверное. Наверное, одно из тех слов или из производных на букву П, П, Б и Х, пишет Андрей. А может быть, еще и на букву Е, вот, разные бывают. Ну, все, мы после того, как мы продемонстрировали с вами друг другу знание всех этих слов, то есть мы осведомлены с вами, мы можем идти дальше. Есть какие-то оценки, сколько мегаватт могла производить Украина раньше и сколько может сейчас. Насколько я понимаю, ВКС плотно работает по ГЭС, пишет Алекс Поляков. Слушайте, там еще интересная такая была фотография, вчера опубликовалась. Будто бы, я уж не знаю, насколько это правда-неправда, у нас к ФАБам придумали двигатель, который позволяет этому ФАБу лететь еще дальше, чем он летел при этом, ну, до этого, применяя управляемый модуль коррекции и планирования. МПК. Теперь у него еще и двигатель, ну, или у него, или у нее, у бомбы, либо вот у этого модуля двигатель, наверное, у бомбы все-таки. У нее еще есть и двигатель, и это позволяет ей летать на расстояние, там, ну, то, что пишут в открытых источниках, до 200 километров вообще-то. То есть не 50, не 70, не 80, не даже 100, даже не 150, а 200 километров. Бомба, ФАБ. Ничего так, да? Давайте пройдемся по 12 пунктам укро-евроурегулирования и посмеемся, пишет Док. Может быть, просто посмеемся, Док, да и все. Двигатель от Весты вас наконец-то пригодился, пишет Александр. Нет-нет, там ракетный двигатель. Уже и фото появилось этой бомбы, пишет Дело Техники. Ну, я и говорю про фото. Какое-то фото распространяют, уж не знаю, правда-неправда. ФАБ-500 модернизированный, пишет Денис. Да, а ФАБ-500 это там взрывчатых веществ, сколько, 250 килограммов. Да, ну где-то 250. Вы скажете, подожди, 500 это должно быть 500. Нет,
Вот, я имею в виду, сколько взрывчатки в нем. Где-то 250 кило. Нормально так, я думаю, да? Особенно учитывая то, что их много, фабов. Несмотря на то, что их и так много используют, а их еще на самом деле, очень много самих по себе, которые еще не использованы. Да, с этими, так скажем, усовершенствованиями, это очень... Оно и так грозное оружие, а теперь это еще грозное и более дальнобойное оружие, чем раньше. Вот. Так саммит пока переносится, Путин-Трамп, вот саммит, пишет Ростислав. Слушайте, столько спекуляций относительно встречи президентов России и США, и в основном спекуляции эти происходят от людей и изданий, которые сами назначают даты, сами назначают страны, а потом сами же разочаровываются в своих назначениях и говорят: «О, нет, это не так». Давайте дождемся как-то вот официального заявления. Я, насколько понимаю, такие встречи, они все равно так уж прям за секунду не готовятся. Мол, все, полетели и полетели, да? Так не бывает. То есть здесь надо подготовка, чтобы произошла. И я так понимаю, что эта подготовка идет. И вот Трампа там мучают, насилуют, говорят: так отменили, не отменили? Он говорит: мы в течение двух дней вам скажем. То есть даже Трампу в этом смысле нужно некое время, чтобы сказать, как дело обстоит. Как там? Ну, как там с деньгами, да? Какие? Которые я вложил. Медведев как раз в Капустин-Яр на полигон ездил на испытания этих фабов. Так эти фабы через РСЗО можно пулять, пишет Василий. Угу. Так, скоро фаб будет как птичка с руки взлетать, пишет Дмитрий. Так саммит... А, про саммит я уже сказал. Это вот повтор, видимо, прошел сообщение. А смысл такой бомбы, если ее сбить могут с тепловым наведением, пишет Михаил. А смысл бомбы, которую могут сбить, в том, что ее могут и не сбить, ведь, понимаете, Михаил? Тут как бы вот такой смысл. То есть ее могут сбить, а могут и не сбить. Вот. Потом мы же не знаем, как работает в этом смысле такая бомба, и насколько долго у нее этот ракетный двигатель вместе с ней летит. То есть я не исключаю, что он как ступень отделяется просто. Отработал, например, там, не знаю, 100 километров он отработал, а остальные 100 она долетела на крылышках. Может быть такой вариант? Наверное, может быть такой вариант. То есть тут, если бы мы знали с вами, но мы не знаем с вами, поэтому. Ракетный двигатель – это довольно дорого. У фабов основная прелесть в дешевизне была, пишет Василий. Ну, там и не ракетный двигатель такой, который очень дорогой, я так понимаю. Там весь смысл протолкнуть эту историю как можно дольше и дальше. Но это не то, чтобы по дороговизне, как ракета, насколько я понимаю. То есть это такая... Штука, что-то подобное у Запада было и есть, насколько я знаю, у них там какие-то были тоже управляемые вот эти бомбы, и тоже они как-то там ракетные двигатели, ну, ракетного типа, да, там цепляли на них, реактивные, да, наверное, правильно будет сказать, реактивные двигатели, какие-то там цепляли, что-то они как-то вот делали, и это позволяло им увеличить дальность. Ну, вот наши сделали. И я так понимаю, что сделали не с точки зрения того, чтобы это было штучно и дорого, а наоборот. Массово, чтобы можно было это делать. Понимаете, да? Чтобы дешево и сердито. Поражающим элементами ПВО трудновато будет пробить чугунную шкуру фаба. Там, наверное, 1.5 сантиметра где-то, пишет Дело Техники. Почему спекуляция? Вчера РИА писала об отмене, пишет Рука-Нога. Ну, так РИА писала об отмене, ссылаясь на что? Понимаете, в чем дело? Когда вы говорите, РИА писала, там же надо полностью понимать, на что они ссылаются. Вот. Ну, например, потом, когда мы понимаем, на кого ссылается РИА Новости, то есть там заявил какой-то источник, или заявил там какой-нибудь человек в администрации, или еще что-нибудь, мы тоже можем в этом смысле взвесить, а насколько этот источник и насколько этот человек, который это заявил, он прав или не прав, правильно? Ну, как бы РИА Новости – это такое большое информационное агентство. И оно, когда пишет новость, оно ссылается на определенные источники. Эти источники могут ошибаться, тоже не забывайте об этом. Поэтому самые надежные источники с точки зрения встречи нашего президента и президента США – это, конечно, сами президенты двух стран и люди, которые обычно говорят о том, как и где и какие встречи будут проходить у президентов. Ну, то есть, вот, например, пресс-служба, которая об этом вполне себе сообщает. Вот у нас, например, Дмитрий Песков об этом говорит. То есть, да, там будет или не будет, вот обычно исходим из этого. Ну вот, вижу, что наши уже 3 года делают все новые и новые ракеты, а европейцы и американцы только расходуют запасы, о новых разработках не слышно, пишет Денис. Ну, почему Украина там хвалилась какой-то своей ракетой «Фламинго», но что-то как-то подзатихло, все подпротухло.
Вот, они изображали, что у них есть такие классные ракеты «Фламинго», они как-то там научились что-то делать, и просили параллельно томагавки, изображая, что... И да, были такие комментарии у них в СМИ, что, мол, ну, если не дадите, у нас как бы «Фламинго» есть, мы и этим справимся. Ну, и, видимо, американцы услышали, говорят, ну, справляйтесь тогда, что. Ну, не дайте... Нет, нет, не нужны вам томагавки. А, у вас есть «Фламинго», ну, так и удачи. Вот, значит, что-то украинцы погрустнели сразу, непонятно. Эти источники могут вообще ничего не решать, пишет Сергей. Вы имеете в виду, когда есть какие-то заявления? Конечно, это может оказаться, ну, так сказать, неправдой. Но все держат руку на пульсе, все пытаются узнать какую-то эксклюзивную информацию, поделиться этой эксклюзивной информацией. Иногда бывает, что эта информация подтверждается, иногда какие-то сбои происходят, иногда действительно отмены встреч происходят. Ну, наберитесь терпения, дождитесь, когда об этом будет заявлено уже вот на самом высоком уровне и подтверждается. Утверждено. Так, 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 самое главное, что у нас этих бомб на всех врагов запасено, пишет Алекс Поляков. Ну, имеется в виду ФАБы. ФАБы, да, это такой распространенный боеприпас. Ну, и видите, он как модернизируется, чтобы дальше лететь, точнее лететь и поражать разнообразные объекты. Вот. Которые требуют поражения немедленного. Но по разного рода причинам, например, поражать их можно было только ракетами. А ракеты это, например, слишком дорого. И, допустим, невозможно создать нужную массовость, да, вот того самого удара, массированность. А вот ФАБы это штука совершенно другая, их много. Они, ну, относительно других видов вооружений, видимо, гораздо дешевле, и тут можно уже добавлять массу. И я смотрел разнообразные видео, где вдруг по каким-то интересным переправам, мостам прилетает прям по 3-4 ФАБа, прям, ну, видно, как они летят. Они, поскольку на крылышках, они прилетают прям вот сбоку, видно, как это все. Это есть фиксация, видеофиксация ведется с нашей стороны, все, бам-бам-бам-бам-бам по мосту прилетает. И это как бы серьезная штука. Если не ошибаюсь, в новостях сообщили, что ФАБ-500 несколько месяцев назад вернули в производство, пишет Алексей. Возможно, возможно, не знаю, вот этого я не видел. У них на Volkswagen денег нет. Какие ракеты, пишет Дон Хулио. А тут секретик есть. Они свою военную промышленность, немцы, пытаются разгонять. Там у них очень, как сказать, в определенный момент выросли, видимо, надежды относительно своей военной промышленности. Ну и, соответственно, капитализация этих компаний начала расти. Да, заказы у них пошли, все эти Rheinmetall и прочие, ну, вы знаете. Ну, и они как бы говорят, а смотрите, смотрите, а у нас военное производство и военная промышленность, они сейчас пойдут в гору. Посмотрим, все равно для военной промышленности или для какой бы то ни было промышленности нужны энергоресурсы. А энергоресурсы, мы знаем, европейские, они все-таки от нас у них. Вот. И нефть, и газ, и все остальное. Говорят, что это критически важно для того, чтобы продукция, во-первых, ее можно было производить, во-вторых, чтобы производить ее можно было в каких-то действительно там товарных объемах. Посмотрим, что получится из этого. В любом случае, чем дороже у них энергоносители, тем дороже у них конечный вот этот продукт. А чем он дороже, тем его меньше получится произвести. Просто как бы объем, на объемы ты не выйдешь необходимый. Видел жалобы со стороны Запада, ну, там, европейцев. Они пообещали в определенный момент там несколько миллионов снарядов поставить Украине, что-то такое, и у них недобор идет. Они говорят, не можем выполнить свои обещания. Кто-то это заявлял, то ли Кая Каллас, то ли Урсула фон дер Ляйен, я, честно говоря, уже не помню, но это вот было прям накануне. Ну, может, не накануне, там, пару дней назад. Volkswagen жалко, целая эпоха, пишет Сталиненок. Да не переживайте вы за Volkswagen, ну, купят его китайцы и будут, ну, они и так уже делают, вы знаете, электрические Volkswagen делают китайцы. Ну, вот, выкупят полностью, будут производить, все будет классно, будут Volkswagen, просто китайские автомобили, вот и все, какие проблемы. Ну, вот. Так, Так, Стаса Васильева не планируете пригласить? Стас Васильев. Дэн Добрый, подскажите мне, пожалуйста, это... У меня почему-то в голове не складывается картинка, я не могу вспомнить. Подскажите, пожалуйста, вы сейчас о чем? Здравствуйте, ребенка сегодня принимают в Орлята. Так понимаю, что аналог «Октября» советских гимн учили вчера до ночи, пишет Анна. На мост эти 4 ФАБа, кстати, так все-таки и не сложили. Мост еще советской постройки. Вспоминаем, сколько хаймерсов на Антоновский положили, а в итоге мы его сами подорвали, пишет Василий. Мы подорвали?
Что-то я не помню такую историю, чтобы мы что-то подрывали. По поводу, что фабы не сложили мост. Да, я посмотрел видео, вроде как не сложили, но движение осложнили. Действительно, мосты – дело такое, достаточно крепкое. Но если мы говорим о бетонных вот этих строениях, которые создавались еще в Советском Союзе, да и не только в Советском Союзе, это крепкая штука. И поэтому-то и требуется та самая массовость, понимаете? То есть тебе там должно быть не жалко, и ты должен мочь иметь возможность, если так можно выразиться, применить не одну, не две, не три, не, даже не 10 бомб, а прямо вот сколько захочешь, до результата ты это все применяешь. Вот, и как вы понимаете, с ракетами это все сложно и дорого, и боевая часть там не такая уж большая. Вот. А вот фабы, так пожалуйста, пожалуйста. И я так понимаю, что в этом направлении мы и двигаемся. А мне можно в студию приехать посмотреть, фотку с вами сделать, уже 10 лет заочно с вами знакомый Алексей. Конечно, можешь приезжать. А мне не жалко, за все резкие движения надо платить. Европу ждут потрясения, но они выстоят, если не пойдут войной. Вот тут у них возникнет экзистенциальный риск, пишет Нигматуллин. А сколько этих фабов у брата Кима, пишет Василий. Да, наверное, много, много. Стас, ай как просто. А, Стас Васильев, это Стайга. Так он был у нас, он был, там в самом начале был, был. Можете посмотреть. Найдите просто в группе, в ЦК, и все, и, ну, как бы, он был. На американские мосты, но на американщины мосты красиво складываются, пишет ВЛ. Ну, они под собственным весом, вы имеете в виду, вот от старости, от вот, никчемности. Ну, и там речь-то идет, наверное, не о бетонных вот этих мостах, которые на опорах стоят, а какие-нибудь подвесные мосты. Вот они красиво обычно складываются, они так что-то сначала резонируют, а потом раз-раз и разлетелся весь на куски. А чай или кофе в студию вы себе пока сами носите? Или вам уже носят, пишет Ростислав. Носят, Ростислав, знаете, носят. И чай носят, можно кофе попросить. Вообще, что хочешь, можно попросить. Такие, знаете, дела. Вот, роскошно живем, роскошно. Ягоды какие-то разнообразные, какие-то яства, какие-то колбасы, сыры, хлебы. Все-все, вообще все есть в достатке, в... Вот, ну, вы понимаете, едим, так сказать, от всей души, от всего рта едим, вот, просто сижу. Это называется вантовый мост, пишет Василий. Наверное, наверное, называется вантовый мост. Когда-то, как бы, почему-то мне было интересно изучать этот вопрос, вот, и почему-то сейчас я постеснялся сказать, что именно вантовый мост, потому что мне показалось, что есть не только вантовый мост в этом смысле, с такими сложными конструкциями всякими разными подвесными. Ну, может быть, специалисты меня приободрят и скажут, правильно говори, вантовый, больше никак по-другому все равно не скажешь, и я буду спокойно уже говорить вантовый мост и все такое. Жируете, пишет Олег. Ну, не то чтобы жируем, ну, там, знаете, какая-нибудь там, ну, там, ну, типа, малины поесть там какой-нибудь, там, ну, что там, голубика там, вот это вот, да, так, голубика же называется, вот это вот такая ягода такая черненькая. Ну, в смысле, она не черненькая, она такая темно-фиолетовая, да? Ну, это рост и не тот, что из «Осторожно, модерн», пишет. Обсуждали дерзкий ролик Трампа на бомбардировщике, разгоняющем толпу. Уважение к своим, уровне топ. Но демократам-то что нужно, пишет Нигматуллин. Ну, там он типа сбрасывает на них что-то коричневое. Я так понял, шоколад. Я так понял, что он решил задобрить демократов, которые выходят на протесты против Трампа, полив их шоколадом. И они, соответственно, в этом шоколаде купаясь, наслаждаются и говорят, а все-таки этот парень не так плох, но он решил нас вот сладостями угостить и все такое. Или я что-то неправильно понял? Да как, кто за ягоды платит, пишет Роман. А, вы меня про что спрашиваете, Роман? И дальше вы мне говорите про радио. Про радио ничего нет, нет, все, ничего нет. Радио – это радио. Радио – это, как бы вам сказать, шахты средств массовой информации. Это ты уходишь каждый раз в забой. Не в запой, а в забой. Ты уходишь – это все. Это радио – это...
И не описать словами. Нет, здесь ну, можно попросить. Я вот иногда вот так бывает, ну, как бы не успеваю кофе забрать, и я могу попросить коллегу. Я говорю там, пожалуйста, ребят, можете мне там кофе прихватить? Но это как бы в расчете на что? Они в следующий раз забудут стакан с кофе, и я им принесу тоже. То есть в этом смысле. А так, чтобы специальные люди что-то носили, делали бутерброды какие-то, да на радио? Нет, такого нет. Такого нет. На радио нет. Сам, все сам, сам пришел, сам ушел, сам вот это вот все. А какой кофе предпочитаете, пишет Джекпот? Да тот, который вот нажимаешь кнопку, и он льется, и берешь, и пьешь его. Как говорится, какой кофе предпочитаете? Мокрый. Мокрый предпочитаю. И в запой отправился забой, поняли, да? Радио — это для души, пишет Владимир. Я, честно, Владимир, не знаю, для чего радио, ну, и для какой он души, вот. Я считаю, что он для укрепления чисто психофизических возможностей организма. Не знаю, правильно ли я считаю или нет, но я так считаю, годами так считаю. Вот. Знаете, есть такая тема. На телевидении, например, у нас там же коллективами большими мы работаем, и в какой-то момент в разных людях, там, в продюсерах и так далее, просыпается вот такая тема, как «наш зритель, он...» Вот эта фраза. И я долго, я вам скажу честно, годами я слушал вот это вот. Наш зритель, он вот это хочет, наш зритель, он вот это хочет, наш зритель, он такой, наш зритель вот это любит. Ну, недавно, вот прям недавно спросил, вот прям вот глядя, так сказать, в глаза говорю, а вы хотя бы с нашими зрителями когда-то разговаривали где-то? Я на всякий случай, просто небольшой вопрос. Это у нас, в нашем маленьком коллективе, вот. Я говорю, слушайте, а вы вот прям вот, где вот со зрителями-то нашими разговариваете? Ну как же, мы знаем, я говорю, ну подождите, нет, ну вот так вот откровенно, вот если честно, ведь никто кроме меня-то не разговаривает. В смысле? Я говорю, ну вот в смысле, я вот прихожу каждое утро и разговариваю. А вы где разговариваете? Ну просто мне скажите, вот где вы берете разговаривать, и вам зритель подходит и говорит, ой, вот это нам нравится, вот это мы любим, вот это мы не любим. Где? Это я один делаю. Вы что, мне рассказывать будете, что зрители хотят, как они выглядят, что они делают? Ну, все подумали, что я сумасшедший, и перестали со мной разговаривать, естественно. Ну, как бы, понятное дело, скажут, о, вот он, зазнался, скотина, смотри, думает, он понимает народ, но мы понимаем народ. Ну, мы-то с вами понимаем, дорогие друзья, что можно только вот так вот с вами понять, а чем вы там вообще дышите, так сказать, в хорошем смысле этого слова. Вместе с вами вдыхать воздух этого города. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, октябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. И икра не лезет в рот. Сразу мысль, а как народ, пишет Сталиненок. Вообще-то, Сталиненок, вы должны за меня радоваться, как за простого парня, который из далекого далека приехал в столицу и вот работает, и что-то у него получается, его тут покормили. Вы должны радоваться. Я не понимаю, как вы не радуетесь вместе со мной, если я съедаю бутерброд? Даже, допустим, когда-то и с икрой. Почему не раз? Вы должны радоваться, мне кажется. Это если бы какой-нибудь сын или там дочь каких-то богатых людей, они вот жировали, вот это неприятно. А когда простой русский парнишка, понимаешь, в столице нашей родины, так сказать, съедает какой-нибудь бутерброд с икрой, да не просто так, а потому что много лет, так сказать, создавал правильную атмосферу, вот здесь вот, чтобы вам нравилось, все же вы радовались. Так вы же это воспринимаете как свой успех, правильно? Или мы очень рады, пишет Вир. Вот, Ешь ананас и рябчиков жуй, пишет Сергей Лосин. Да и какой же? Это вы, это я-то буржуй? Не, ну, конечно, есть некое мелкобуржуазное разложение. Тут я не могу скрыть этого факта, как вы. Ну, что поделать? Все мы так или иначе, переезжая в город и живя в городе, становимся бюргерами, бургерами или буржуа, то есть жителями города. И, конечно, мелкобуржуазное разложение нас, так сказать, задевает в любом случае, куда деваться, но тем не менее, а мы вас поддерживаем на протяжении десятилетий. Где наши бутерброды, Алексей, пишет Джекпот. Не, ну, слушайте, ну, если у вас есть время писать сообщения, значит, есть и бутерброд. Я же уверен, что многие из вас вообще сейчас что-нибудь пожевывают в целом. Не то, что же вы последние свои силы отдаете, чтобы написать мне сообщение. Спросите у нас, как у зрителей, что нам не нравится в программах, например, в одних или в других, пишет Лана. А я знаю, что вам не нравится или не нравится в жизни. Мне для этого не нужно знать, что именно в программах нравится или не нравится. Я знаю, что вам нравится, не нравится в жизни. Я потому что с вами каждый день разговариваю. Жиробесие на низовом уровне раздражает сильнее, чем сладкая жизнь власть имущих, пишет Светланыч. Ну, не знаю, как там у власть имущих, насколько сладкая жизнь. Я могу вам рассказать о сладкой жизни власть неимущих. Вы знаете... Верно, Валерич, я строчителу с дыней трескую, пишет шеф-комендор. Вот видите, и приятно становится, что вот мы такие простые ребята, можем себе позволить дыню, да еще и строчителу к ней. Понимаете, это все радует. Включайте поворотники, гады, пишет Максим. Да, но только если поворачиваете. Вот если просто так включаете поворотники. Знаете, бывают некоторые люди ездят по прямой с поворотником. Неприятно тоже. Ем с сыром красной и рыбой и вяленым помидором, пишет Зурита. Видите? Видите, как народ живет? Вот, а вы говорите. Спасибо. Пофиг на бутерброды, пишет Юрий. Конечно. Я вот не радуюсь, когда понаехали в мой город, тут между собой общаются, пишет Павел. Ну, вы имеете в виду Москву? Ну, Москва такой город, понимаете, тут все понаехали в какой-то момент, так или иначе. Тут уж что поделать. Даже... расположенный, или так сказать, находящийся в самом центре нашей столицы, в сердце ее, Владимир Ильич Ленин понаехал когда-то, значит, в этот прекрасный город. Все, понимаете, когда-то понаехали. Была бы столица Питер, понаехали бы в Питер. Ну, тут уж это такой вот удел столиц, ничего не поделаешь. Но это и плюс, не забывайте, потому что, когда кто-то понаезжает сюда, их можно нагрузить, этих понаехавших, всякой разной работой, чтобы они выполняли то, что не хочется выполнять тем, кто не понаехал, понимаете, плюс им можно, например, как это говорят, сдавать жилье, сдавать, правильно? Ну, вот это тоже на этом деньги зарабатывать. Одно дело, например, сколько стоит аренда жилья где-нибудь в прекрасном, цветущем, замечательном, но далеком от центра нашей родины Бузулуки. А другое дело, сколько это стоит в Москве. А квартира-то может быть плюс-минус одинаковая. Вот, например, там хрущевка, здесь хрущевка. Но цены-то совершенно разные, как вы понимаете. А? Но, ё-моё, я утром успел сделать 2 глотка кофе. Сейчас еду в метро, слюну глотаю, сейчас в офис доберусь. Буфет в заложники возьму, пишет Сергей. Сергей, я тоже не успел ничего поесть, если честно. Так вот тоже кофе хлебнул. Вот, не знаю, может, даже зря. Москвичи во втором поколении очень не любят нас, понаехавших, а наши дети будут не любить новых понаехавших. Спираль истории, пишет Костя Измитина. А это как объяснишь, понимаете? Это как объяснишь, это как научишь. Вот, например, домработница, например, понаехавшая, которая за вас носки убирает. Например, если вы вот разбогатели сказочно, это же очень приятно, что она есть, такая домработница, и она вам носки ваши убирает, и трусы всякие разные, майки туда-сюда стирает, вот это вот. Это же очень приятно, не правда ли? Или, например, дворник понаехавший, например, который чистит все и подметает, и это же тоже приятно очень сильно, потому что тебе не надо этого делать. Ну да, ну не, вы скажете, что вообще-то мы бы и сами справились. Не, ну конечно, вообще-то мы бы и сами справились. Так-то можно и розетку самому починить, и много чего еще можно самому сделать. Но в какой-то момент, когда ты уже начинаешь жировать, когда ты уже вот прямо в буржуинстве погряз, вот, знаете, весь этот наемный труд, он прямо радует душу. Не обращали внимания? Вас что, не радует ваша прислуга? Простите, вам что, не радует прислуга? Понаехавшие не любят понаехавших. Москвичи нормально относятся, пишет Хекел. Да, это вообще, мне кажется, стереотипы. Ну, вот это вот, что кто-то там кого-то не любит. Есть, конечно, люди, которые прямо злость какую-то проявляют по отношению, там, и агрессию по отношению к другим людям. Но мне все-таки видится, что эти люди в меньшинстве. Всегда были и будут, если честно. Кто понаехали? Я на Новаторов родился в 4-м роддоме, на Калужской, пишет шеф-комендор. Дед родился на Б.Ордынке, а я вот понаехавший. И всех к нам приглашаю, пишет Виталий. Я под Москвой. Подмоскаль? Что за подмоскаль? Что это за слово такое? Подмосквич! В Первопрестольную не суюсь, только изредка погулять, пишет Василий. Ну, а вы знаете, что москвичи уезжают на пенсию в Подмосковье? Тоже-то есть такой момент. Живешь в Москве, ну, потому что на работу близко, и поэтому живешь в Москве. Потом, когда уже работать не нужно, думаешь, а с чего это я в Москве живу? Ну, нет, если ты заядлый театрал, конечно, деваться некуда, приходится оставаться в Москве. Но если вдруг ты не заядлый театрал, и не то чтобы прямо завсегдатай музеев, ты начинаешь перемещаться куда-то в область. Почему? Ну, потому что поспокойнее, потому что какая-то, ну, дача, она такая круглогодичного проживания, а дача, на которой можно круглый год жить, вообще-то называется дом частный, и вот ты уже живешь в частном доме, жаришь шашлыки, слушаешь по утрам Гудошникова. Понятно, что ты просыпаешься еще раньше, чем я сюда прихожу, но уже слушаешь по утрам, вот так вот. Потом еще чем-нибудь занимаешься, потом раз, глядишь, внуков тебе привезли, с ними можно повозиться. Ну, много чего интересного, есть занятия. А я понауехал из Москвы в Домодедово ненадолго, 16 лет назад, и не жалею, пишет Алекс. Жена моя вообще москвичка, в 4-м колене, пишет шеф. Ну, все, хватит уже, задавили авторитетом, мы уже верим вам, все, мы уже поняли. Ой, буржуа, понаехали, слова плохие. Лимита звучит как музыка, пишет Дмитрий. Да, но лимита не актуальна, потому что нет никакого лимита. Лимита, оно же как бы должно называться-то, потому что есть некий лимит, а лимита нет никакого. Поэтому и лимита, слово отжившее, оно как бы не подходит под современные реалии. Современные реалии. Реалии бывают несовременными? Наверное, гипотетически можно сказать. Тогдашние реалии, можно так сказать. Я слышал легенду, что Доренко 40 лет назад на мотоцикле мимо Бузулука ехал и упал. Местный врач его вылечил, он обещал, что благодарность поможет его детям. Вывод: вы по блату на радио, пишет Федоров. Ну, это какая-то мощная легенда, если честно. Но у меня отец 40 лет назад не работал в Бузулуке, если честно. Вот. Да, и потом он онколог, поэтому не знаю, как это могло помочь. Так, лимит на лимиту, пишет комендор. Я хохлядский белорус, пишет Ростислав. Да это русский называется вообще-то. Давайте, Ростислав, долго-то не пытаться себе название придумать. Так, твой дед, мой сосед по рождению. Житная, пишет рука-нога. Кража медного провода в Лос-Анджелесе. Оставляют целые районы без света. Ха-ха-ха, наши люди добрались до Л.А., пишет Василий. Вы думаете, это наши люди? Вы просто недооцениваете мародеров в США. Посмотрите обязательно, ну, это уже теперь архивные, да, получаются данные. Ну, может быть, у них какой-нибудь смерч там пройдет в очередной раз, да? Ну, такое у них бывает, какой-то там шторм страшный. Вот, пройдет, и вы увидите, что как только у них что-то где-то разваливается и водой это смывает, первые, кто приходят в пустые дома, где нет людей, это мародеры. У них вообще с мародерами очень все плохо, в том смысле, что их много, что у мародеров прям очень хорошо, а у них плохо. То есть вот это вот воровать, срезать кабель, вынести из домов что-то в момент беды, это у них прямо беда, серьезно. И я не знал этого, но узнал это именно тогда, когда вот разнообразные как бы, происшествия происходили в Соединенных Штатах Америки, и мне об этом стали рассказывать американисты, которые, ну, прекрасно знают, как в Америке живут, потому что они сами там жили. И они говорят, вот действительно, вот мародеры это какая-то прямо общенациональная беда американская. Почему-то вот так у них устроено. И я даже не говорю о тех, которые просто врываются в магазины, там, набирают товаров и убегают. Это видео, которые достаточно часто облетают интернет. Я говорю именно о тех, кто действует в моменты чрезвычайных происшествий разнообразных. Люблю проснуться, включить Гудошникова, выйти на улицу, пожарить шашлык. Каждое утро так делаю, пишет Джекпот. Вот видите. Все я про вас знаю. Вы хорошие ребята. Надо мародера может быть любой же, не от хорошей жизни, наверное, да? А, мародера может быть любой, не от хорошей жизни, наверное, да. Ну, Роман, любые свои действия можно так или иначе оправдать. Мы с вами в эфире это обсуждали. Есть определенные как бы, данные, опять же, на этот счет, что даже маньяки объясняют свои действия какими-то вещами, которые позволяют им утверждать, что они делали что-то хорошее. Как-то они помогали особенно людям. Как это? Чего ж тут мучиться в этом мире таком ужасном? Я решил помочь, сразу отправить на небеса, там, ну, да, любой плохой человек, даже очень сильно плохой, практически любой, он придумывает себе какое-то конкретное объяснение правильности своих действий. То там инопланетяне ему подсказали, что это нужно сделать для того, чтобы планета выжила, то еще что-нибудь. Любой вот маньяк или просто нехороший человек, он обязательно придумывает, почему так. То есть вот эта вот формулировка, откуда она там, из бумера, не мы такие, жизнь такая, она всегда работала и будет работать. И любому самому плохому действию плохой человек, который совершил эти плохие действия и пришел как раз в статус плохого человека, он найдет оправдание и объяснит, почему это так. Почему хорошо воровать у других, почему можно при каких-то обстоятельствах кого-то убить и все в таком духе. Поэтому имейте в виду. Я хочу вам все рассказать про российскую планирующую авиабомбу ФАБ-500 с новой системой УМПКПД. Потому что мне вот в чат канала, канал в Телеграм, канал называется «Гудошников», Алекс Зет сбросил интересную картинку, где как раз-таки рассказывается о том, что это за такой боеприпас. Значит, основной носитель Су-34, ФАБ-500Т, термостойкая авиабомба, способная выдержать аэродинамический нагрев, который возникает при большой скорости падения. Так, способна летать на 200 километров, вот, ну, это УМПКПД. Радиус поражения ударной волной 30 метров, осколками до 100 метров. Особенности. Турбореактивный двигатель, складное крыло, спутниковая навигационная система «Комета». Вот видите, у нас есть спутники, у нас есть навигационная система специальная военная, которая называется «Комета». Масса 497 килограммов, взрывчатки 300 килограммов. Ну, вообще, вот 497 – это, наверное, без вот этого хвостовика, так что, наверное, чуть побольше будет весить. Основные цели – укрепление, базы и склады, вот, чтобы их поражать. Диаметр 400 миллиметров. 400 миллиметров. 40 сантиметров, что ли, да? Длина без двигателя 2470 миллиметров. Ну, то есть 2,5 метра. Это без двигателя. Ну, так вот, судя по картинке, двигатель еще где-то 2 метра. Такой он достаточно большой там хвостовик получается. Вот такая вот история. Что значит ФАБ, да? Это фугасная авиабомба. 500 – это масса. Масса боевой части 300 килограммов примерно, 250-300. Что значит УМПК? Это управляемый модуль планирования и коррекции. Это крылышки, которые позволяют в полете, ну, во-первых, лететь позволяют, а не просто падать, а лететь. Вот. А ПД – это повышенной дальности. Поэтому запоминаем. ФАБ-500, УМПК, ПД. Все, повышенной дальности. Так, точность, пишет Владимир, это высокоточное оружие, Владимир. То есть это не ФАБ, который просто сбросили с самолета, и он упал как бы свободно, куда захотел, туда и упал. Вот этот модуль планирования и коррекции позволяет корректировать его полет. А ПД, ну, то есть вот этот вот, собственно, да, почему он называется повышенной дальности, вот этот вот турбореактивный двигатель, он позволяет увеличить дальность поражения. Ну, сами крылышки тоже позволяют летать, там, дай бог, на 70 километров они летают, то есть прям много. А вот с этим вот двигателем до 200, как сейчас пишут в открытых источниках информации. То есть, может быть, больше, на самом деле. 500, значит, 500 килограммов. Да, это масса самого вот всего боеприпаса. А взрывчатых веществ там где-то 250-300 килограммов. Спутниковая система навигации, по которой и идет коррекция, пишет СВ. Да, правильно, правильно. А разместите у себя на канале эту информацию, пожалуйста, пишет Василий. Хорошо, наверное, это будет неожиданно, но я, наверное, могу разместить, да. Прелесть, можно дубасить Киев из Брянска, пишет Дело Техники. До Киева из Брянска 200 километров? Я просто никогда не пытался измерить. Ну, по-моему, вы как бы сказать, преуменьшаете расстояние или как? Хотя, не знаю. Так, вот есть у нас Брянск. Так, вот у нас Киев. Вот у нас линейка. Вот мы берем Брянск, вот мы берем Киев. Нет, 403 километра, дорогие друзья. Не получится. До Киева не достаем, в этом смысле, конкретно этим боеприпасом. Так, а вот так, ну-ка, ну-ка. А вот из Гомеля уже можно было бы пробовать, но, как бы, получается, нет. Так, а если... Если... Так, сейчас, подождите секундочку. А если... Так... Ну, Курск 400. Ну, 400. Понятно. Ну, 400 — это другие виды вооружений, конечно. Так. 400 — Белгород. Ну, вот. 400, если вас интересует Киев. Но суммы... Суммы. Там 100 от Курска. 100, 120. А ну, от Брянска 270. Угу. Так. Чернигов. 270 от Брянска. Угу. Угу. Ну, интересно, интересно, интересно. Но я так полагаю, что это нам нужно для других целей, да? И тут, наверное, интереснее будет именно с точки зрения того, чтобы двигать фронт. Вот. Например, вот я смотрю и измеряю расстояние. Просто линеечкой измеряю расстояние. Вот из Донецка до Днепра, который Днепропетровск, 206. До Запорожья 190. Из Мариуполя до Запорожья 195. Запорожье город. Вот. Кстати, вот Краматорск, который мы, я уверен, освободим. Вот, Краматорск, Запорожье, 195. Изюм. Вы знаете, наши сейчас двигаются немножко с другой стороны к Изюму. Важный логистический узел. 210. До Запорожья, до Днепра 170, до Харькова 110. Угу. От Купинска сейчас там наши работают активно. До Харькова 100. От Белгорода 70. Ну, такие вот есть вещи. Ну, короче говоря, с линейкой здесь можно надолго застрять в картах и это все смотреть. Но вы понимаете, что мы не насыпаем, куда попало, а это высокоточное оружие, которое применяется для определенных вещей и под определенные задачи. Вот, для того, чтобы усложнить логистику противника, да, вот, ударить по складам их, ударить по скоплению противника, хотя они, конечно, стараются не скапливаться нигде, вот, разрозненно они сохраняются, ну и так далее. Одесса, Николаев, Днепропетровск попадают в радиус, а еще Полтава и непрямой рок, пишет СВ. В Одессу и Николаев хорошо, должно получаться. Ну-ка, ну-ка. Вы имеете в виду откуда? Если с территории Крыма? Да, до Одессы 206, 190. Ну, я вот так вот где-то там просто чуть-чуть посмотрел где-то. Херсон. Вот знаете, что интересно? Вот сейчас я читал, пока новости были, я читал как раз информацию относительно того, а что-то какая-то активность на херсонском направлении, какие-то воодушевляющие вещи пишут наши относительно того, что мы там стали продвигаться в городе. Официально никак эта информация не подтверждается, поэтому и я не буду ее никак подтверждать или опровергать. Но на этом направлении вроде бы есть фотографии того, как раз-таки применялись фабы с модулем планирования и коррекции и повышенной дальности. А тут, пожалуйста, Джанкой до... Ну вот, Джанкой, вы знаете, до Херсона 190. Мелитополь до Херсона, ну, 200. Ну, в принципе, пожалуйста. Вот от Энергодара 175. Тут, конечно... широкое поле применения, да, то есть возможности открываются большие, насколько я понимаю. Интересно, что ПВО США на такие расстояния не достают, пишет «Дело техники». Ну, там разные есть системы ПВО, по-разному они работают, и потом вы же не забывайте, что наши, наши летчики, да, наши самолеты, они действуют в сложной обстановке с точки зрения ПВО, но они выбивают ПВО зарубежное. Там же как бы украинское ПВО – это только название украинское, остальное все понятно, это не украинское, а там американское, европейское и так далее ПВО. Во-первых, выбивают, а во-вторых, все равно там у них есть эти системы ПВО, и, естественно, наши летчики не действуют в условиях, когда их никто не может никак достать. Поэтому действуют они смело, решительно и отважно. Вот. И есть видео, ну, это скорее аудио именно, да, потому что разные картинки там подкладывают, но это аудио, запись. Например, как наши уходят от как раз-таки ракет, которые пытаются поразить самолет наш. Если я не ошибаюсь... На сушке как раз-таки 34-й уходит наш летчик, и это, конечно, очень такие напряженное аудио. Ну, кто знает, находил, видели, слышали, даже, по-моему, в эфире я когда-то включал, или в эфире не мог я включить, потому что там, ну, все-таки слова звучат такие крепкие очень, но тем не менее. То есть работа тяжелая, опасная, сложная, и работа очень для смелых, дерзких, по-хорошему, в хорошем смысле людей. Поэтому работают. Когда слышу Херсон, вспоминаю анекдот. Город назвали, потому что там ночевала Екатерина Великая, а она там уснуть не смогла, пишет Федоров. Ну, да, это старый анекдот. Так, у сушек потолок высоты 20 километров. С такой высоты можно далеко фабами запустить. И не собьет никто, пишет Костя из Митина. Я не уверен, что с фабами можно на такую высоту выходить. То есть, я не знаю, вот здесь я бы уточнил это у специалистов, насколько вообще с фабом можно подниматься на высоту, как вы говорите, вот этот практический потолок, да, вот, или как он называется, ну да, по-моему, потолок, ну, то есть, 20 это ж прям предельно, по-моему. И потом сушки разные бывают. Можно посмотреть технические характеристики 34-ки. Но опять же, я думаю, что когда к тебе пристегнут ФАП 500-й, то там есть определенные ограничения по высоте полета. Просто там с точки зрения даже, наверное, аэродинамики. Хотя, может быть, и нет. В принципе, если воздух более разреженный на высоте, может быть, и с ФАПом можно полетать. А туда только с кинжалом, пишет Лиса. Ну, наверное. Не забываем, что у Украины есть еще и ВВС, F-16 как раз используется как ПВО, пишет Василий. Ну, там, я насколько понимаю, незначительное у них какое-то количество этих F-16, и как-то не больно-то они звучат где-то, эти F-16. А чем ФАП можно сбить, пишет Дон Хулио. Ну, давайте так, Дон Хулио, я вам четко расклад сейчас не дам, но я так понимаю, что ФАП дороже сбивать, ну, те системы, которые могут попытаться сбить ФАП, они, ну, как бы сильно дороже, чем сам ФАП. И поэтому, если кто-то по каким-то причинам все-таки умудряется сбивать наш ФАП, мы по этому поводу не печалимся, потому что наш противник несет очень серьезные потери финансовые в этом смысле. А военные действия – это еще и всегда столкновение экономик, да? Причем я не имею в виду экономик мирного времени, я имею в виду экономики военного времени. То есть вот там сугубо работает вот это, да? Банк с огурцами, пишет Тараторка. А, да, я совсем забыл, банк с огурцами. Новости. День 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, и всего вам самого наилучшего, доброго, замечательного. ФАБы отлично сбиваются складами, мостами, укрепами. В ВСУ нет равных в борьбе с ФАБами, пишет Александр. Да, да, понятно, шутка ясна. Статистика по сбитым беспилотникам уже воспринимается как статистика по ковид на третий год пандемии. Странное чувство, пишет Савелий. Да, ко всему привык. Каешь, да, отчасти, Савелий. Удивительный мир. Наш ФАП, наверное, можно сбить только нашими С-400, пишет Дмитрий. В том смысле, что у нас есть системы, которые позволяют сбивать нечто подобное. Ну, я еще раз, наверное, скажу то, что я слышал в... Ну, от специалистов, действительно, они говорят, что вопрос массовости, вот что важно. Важно, чтобы было дешево и массово, и эффективно при этом. То есть вот эти вот три качества должны сочетаться в том или ином боеприпасе, чтобы его было много, чтобы он был точный, и чтобы он был дешевый. И вот если удается это сделать, то это очень хорошо. Массированность должна быть. И вот она, эта массированность, как раз, вероятно, такими именно боеприпасами обеспечивалась, во-первых, во-вторых, и будет обеспечиваться. И чем дальше он летит, этот боеприпас, тем лучше. Тем, значит, больше мы можем применять по объектам военным противника разные виды вооружений, в том числе и вот эти новые, так скажем. Да? Или усовершенствованные старые, если так можно сказать. Как хотите, так и называйте. Тут как бы суть от этого не меняется. Так, 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 что есть что? А, ну вот украинцы, ну, я имею в виду их так называемые власти, жалуются, что у них какие-то проблемы со светом. Ну вот, говорит, с электроэнергией, со светом и с отоплением, вероятно, у нас будут проблемы. Ну, а на что они рассчитывали, когда что-то пытались изобразить относительно наших... на нашей энергоинфраструктуре. Они рассчитывали, наверное, на то, что мы будем улыбаться и говорить, ой, какие вы молодцы или что. Ну, они сами захотели этого, и поэтому они это и получают. Фабы НАТО хорошо сбивает ТОР, пишет дело техники. Ну, у нас система глубоко эшелонированной обороны, как-то так это называется, и на разных высотах она работает, и по разным объектам, и она постоянно совершенствуется, вы сами знаете. А и танки, интересно, еще выпускают, они актуальны, пишет Евгений, выпускают, актуальны. Там есть, конечно, специфика теперь работы танков, ну и вообще любой бронетехники, об этом говорят многие, потому что есть вот это вот, как называют, ну, kill zone, знаете, да, зона смерти, которая обеспечивается присутствием тех самых беспилотников постоянно в небе. Все те мои товарищи, которые работают в зоне проведения специальной военной операции, потом приезжают и рассказывают, как что устроено, вот, они рассказывают о том, что вот эти беспилотники, конечно, да, разнообразные абсолютно, FPV-дроны, они, конечно, изменили картину боя в этом смысле, и вот так вот прям взять на танки, поехать, и чтобы никто по тебе не попытался ударить, это практически невозможно. Но есть определенные специфические вещи по типу погодных условий, которые не позволяют, например, в какой-то момент летать тем самым дроном. В этот момент открываются новые возможности для традиционных видов вооружений. Есть работа из закрытых огневых позиций, сокращенно ЗОП, которая тоже сугубо помогает, вот, плюс работа есть на открытой местности, там, насколько я понимаю, беспилотники, это, конечно, абсолютно там, да, вот сейчас бог войны, в некотором смысле, а есть ведь еще и местность не самая открытая, то есть все определяется спецификой местности, боя самого. Понятно, что в лесу ты на танке не поездишь, но и на беспилотнике в лесу летать тоже не очень хорошо. И много чего еще интересного. Но до сих пор же отправляются колонны на штурм. Ну, хочешь не хочешь, в любом случае придется в какой-то момент прорываться, и прорываются. Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас в основном, да, такие вот штурмовые мероприятия, они организованы таким образом, что малые группы проходят. Просачивание, так называемое. Вот я слышал такую формулировку, просачиваться приходится. Ну вот, конечно, вот так вот свободно брать и ехать колоннами, как это раньше делали, сейчас затруднительно, мягко говоря. Вот, но вы видели, собственно говоря, как украинцы это пытались сделать, когда они врывались в наше Курское приграничье, и тогда дебют был у наших систем беспилотных на оптоволокне, так называемый, да, «Князь Вандал» Новгородский, это была, наверное, первая такая система, во всяком случае, широкого применения, КВН еще сокращенно называют, вот, я с создателем общался, у меня такое вот, была такая возможность в эфире несколько раз, очень умный, тонкий человек, грамотный, и, честно говоря, так всегда с радостью, когда вижу его в эфире, очень радуюсь этому, потому что есть возможность задать вопрос, услышать ответ содержательный, это приятно очень и важно лично для меня. Вот, и тогда вот как раз дебютировали эти беспилотники на оптоволокне, да, «Князь Вандал» Новгородский, и они покрушили очень много вот этой вот разнообразной натовской техники, я буду говорить откровенно, вот, потому что они как раз-таки пытались вот вырываться колоннами. Плюс, помните, это была знаменитая история с так называемым украинским контрнаступом, который они осуществляли в сторону, да, ну, Мариуполя, они хотели перерезать наш сухопутный коридор, это был 23-й год, если мне память не изменяет, и тогда тоже хорошо в этом смысле работали наши беспилотники, но тогда еще не было вот этих беспилотных систем на оптоволокне, работали вот этими FPV-дронами и так далее, и мы тогда увидели вот первые кадры, абсолютно точно подтверждающие, что уничтожаются леопарды, потом мы увидели абрамсы горячие, ну, в общем, тогда поработали наши беспилотные войска, если так можно выразиться, да, очень-очень-очень крепко. Птички там из оптоволокна гнезда начали вить. Новый мир, пишет Александр. А после ядерного удара дроны работать будут? Вроде электроника должна лечь, пишет Юрий. Ну, какая-то может и лечь, какая-то может не лечь. Я, насколько понимаю, что вот описание того, как электроника выходит из строя, ну, или точнее так, понимание некоторыми того, как электроника выходит из строя в результате ядерного удара, несколько преувеличено. Но, тем не менее, говорят, что на определенные, так скажем, системы это будет иметь воздействие. Но давайте так, у нас пока все-таки разговоры о том, чтобы применять ядерное оружие на линии боевого соприкосновения, такого разговора нет. Вот. Есть разговор о том в средствах массовой информации, что неплохо было бы применить ядерное оружие по некоторым странам, которые снабжают Украину. Но опять же, это разговор людей, специалистов, которые, ну, как бы, говорят о своих желаниях, возможно, они действительно обоснованы эти желания, но вряд ли кто-то будет реализовывать эти вещи, поэтому стоит ли об этом говорить и рассуждать как-то? Наверное, смысла нет. Контур наступа обломили земледельщики, комплекс дистанционного минирования. Ну, все вместе тогда очень сильно постарались в этом смысле, в смысле дела техники, и, конечно же, в том числе и комплекс земледелия. Мне нравится его потрясающее название, да? Действительно, такой комплекс дистанционного минирования. Вот, название хорошее, земледелие. Вот у нас всегда с юмором называют оружие, мне очень нравится. Не агрессивно так, по-доброму, но все понятно. Да, говорят, что видели его там где-то, пишет Владимир. Кого, где? Неужели нет возможности защитить наши НПЗ, пишет Евгений. Ну, это старая история, старая песня, можно защитить или нет. Вы знаете, мне сложно судить, я не пытался защитить никакой объект от ударов противника, вообще, ни единого объекта я не защитил от ударов противника. Могу только проклятие там насылать на какие-то там системы вражеские и так далее, но не знаю, насколько это работает. Но у меня все время, правда, возникает тот же самый вопрос, а неужели нельзя защитить? И были разговоры и про дирижабли, были разговоры и про там, какие-то сетки и прочее, и... Но почему-то вот раз за разом эти разговоры возникают, но вот мы не видим какого-то уж не стопроцентного, но серьезного результата. Может быть, потому что мы не должны видеть, потому что мы не знаем, потому что нам особо не рассказывают, как работают системы в этом смысле защитные, какая работа над этим ведется. Может быть, потому что кто-то, кто обладает этими НПЗ, жалеют денег на защиту этих НПЗ и считают, что это нет необходимости в этих системах защиты. Но вот практика показывает, что необходимость есть, очень серьезная, и, наверное, часть денег было бы неплохо потратить на то, чтобы максимально обеспечить эту безопасность. И речь, наверное, даже идет не только о традиционных системах, да, там, противовоздушной обороны, а о каких-то таких новшествах. Я говорю, там разговоры про дирижабли, это вот с сетками и прочее, они ведутся, всякие разные аэростаты, но я вот своими глазами не видел, чтобы где-то применялись они, эти аэростаты. Не знаю, может быть, это могло бы сработать, а может быть и нет. Как бы экспертно в этом вопросе высказываться не могу, но вижу, что идет дискуссия. Да давно придуманы гидранты, сбивающие цели струей воды, но, пишет Лис Хитрый, и почему всегда почти что сбивают над НПЗ, так что обломки все рушат, пишет Алексей. Ну, такая вот специфика есть, что если обломки падают, они, конечно, наносят урон. Ну, или вы намекаете на то, что, возможно, это были не обломки, а уже прямо-таки долетело. Но вы на это намекаете. Фото видел Украины, подстанции защищены вплоть до полного внешнего бетонирования, сетки, гибионы, пишет Василий. Но, тем не менее, они сами говорят, что практически 100% их их энергетики, энергоснабжения, вот то, что они вот сейчас заявляют, сегодня особенно они это заявляют, выведены из строя. То есть сетки, не сетки, все вот это остальное, вероятно, стопроцентной гарантии не дают. И, видимо, даже 50% гарантии. И уж гидранты-то, наверное, тоже лис хитрые в этом смысле не помогут. Габионы, габионы, пишет СВ. Написано гибионы, ничего не могу поделать, СВ. Вот, ну пусть будут габионы или гибионы. Рэбом, если тушат, то это на подлете, а при падении риск взрыва все равно высок, пишет Александр. А, в этом смысле, то есть он летит-летит, например, есть системы РЭБ, которые стоят возле уже там определенного объекта. Сам беспилотник теряет связь, начинает падать, но вот при падении в любом случае там взрывается, детонирует и какое-то повреждение наносит. Вообще, слушатели видели, что такое НПЗ? Какая площадь этого объекта, пишет Алекс Поляков. Честно говоря, я видел, что такое НПЗ и представляю себе площадь объекта. Разные я НПЗ видел. В разных регионах, я так вам скажу. Площадь, конечно, огромная, но все равно надо что-то думать в этом смысле и как-то защищать. Возможно, особо горючие объекты, вот, например, какие-то там, ну, назовем это накопители, наверное, это как-то по-научному может называться, правильно, да, технически. Ну, вот накопители, когда, вот, например, у тебя там с бензином огромные какие-то там цистерны и так далее, вот хотя бы это прикрыть. «Надо срочно изобретать гибискус», пишет Тим. А, это наше страшное оружие, название которого мы придумали, но пока никто это название так и не использовал. Хотя у нас, в принципе, любят использовать название растений в наименовании оружия. Но вот никто пока не использовал. Не услышали нас пока инженеры, вот, не хотят использовать это устрашающее название. Но я считаю, что таким оружием нужно назвать, таким словом нужно назвать что-то совершенно уникально летальное, ужасное абсолютно. Гибискус – это вообще последний аргумент, на мой взгляд. Может, они специально прибедняются и говорят, что, мол, все разбито у них, пишет Док. Вы имеете в виду Украину? Есть у них такое свойство – специально прибедняться, лить слезы, рассказывать о том, что у них все уже разбито, они сейчас останутся без тепла и электроэнергии, рассказывать о том, что мы дико агрессивны, и выпрашивать под этим соусом всякие разные томагавки, системы ПВО и все остальное. Есть такая у них специфика. Но есть ведь еще и хорошее название, мы тоже придумывали, как бы лис хитрый нам вспоминает, «Эбонит». Да, эбонит – хорошее название, вот, но еще есть лучшее – эбеновое дерево, или сокращенно эбен. Серьезно. Это как бы вполне себе научное название, все, можно использовать. Вот. «Придумал его я, но мы так развили, что это, конечно, наше коллективное», – обнял, пишет Нигматуллин. Но все-таки эго работает, да? Невозможно подавить его до конца, Нигматуллин. Согласен с вами, такая же история абсолютно тоже. Вот стараюсь в этом смысле быть щедрым на все 100%, но где-то что-то в какой-то момент зудит. И ну, все-таки, да, Нигматуллин придумал название. Не гибискус. Да-да-да. Вот. И матушка, да, понятно. А вот и вернулись к теме мата, пишет лис хитрый. Нет, мы ни в коем случае не возвращались никогда к теме мата. И мы не используем такие слова в эфире. Угу. А ожимолость тоже неплохое название. Ну, Илья Сергеевич, неплохое и совершенно потрясающе великолепное и неповторимое, вы сами понимаете, что это разные вещи. Ну, ожимолость вроде неплохо, но все-таки гибискус – это гибискус. Аккуратно, да, я понял. Чтобы электроника вышла из строя, элементы конструкции устройства должны содержать проводники определенной длины, на которые может навестись существующий ЭДС, способное повредить схему. Нам некоторые разъяснения по поводу того, как электроника выводится из строя ядерным ударом, дает Дмитрий Александрович. Да ладно вам! Все закончится для оппонента гранитом, пишет имя, фамилия. Звучит фундаментально. Система залпового огня рододендрон. Рододендрон – хорошее название. Но я бы назвал рододендроном какой-нибудь, например, наш новый мотоцикл, если бы мы делали мотоциклы. Это что? Это рододендрон. Или УАЗ рододендрон. Как-то оно, понимаете, звучит. Как звук двигателя конкретно. Вот, мне кажется, даже напоминает в некотором смысле именно двигатель одноцилиндровый. Да? Двухтактный
Или двухтактный. Что, чем от тебя пахнет? Так бензином, детка, какой дорогой запах, пишет Владимир. А картошка дешевый, что ли, запах? Сейчас картошка стоит нормально так. А военспецы есть среди слушателей? Пусть наберут, пишет Пчелкин Пташкин. Тогда уж лучше сжималось, пишет рука-нога. Такого названия растения не знаю. Защита от радиации тоже есть, иначе бы спутники падали бы, пишет Александр. Ну, правильно, потому что, находясь в космосе, спутники подвергаются воздействию солнечной радиации. Это понятно. Но они потому и из, так сказать, из строя выходят. Вот. Не все они хорошо защищены и достаточно быстро выходят из строя. Вот говорят, у Илона Маска они такие, как бы, не сильно долго работающие, но там смысл в том, что взаимозаменяемость большая, и их самих, этих спутников, много. И таким образом вот Starlink работает, якобы. Рододендрон, да, хорошо, мотоцикл, российско-индийский концерн, пишет Нигматуллин. Ну, кстати, индийцы, по-моему, на первом месте по производству мотоциклов в мире находятся. Это во-первых. Во-вторых, индийцы производят такие исторически важные марки, наверное, это можно так выразиться, как Royal Enfield, например. Это вот вроде как что-то английское, но в итоге стали производить в Индии. Почему? Ну, потому что у них там тепло, и они ездят на мотоциклах, на всяких разных мопедах и мотоциклах. Поэтому у них производство мотоциклов налажено ай да ну. И, по-моему, еще тракторы они производят в каких-то огромных количествах, то есть у них сельхозтехника, это топовое производство в Индии. Гранит уже есть, это ракета береговая, пишет Андреа. Лишайник еще можно, пишет Илья. Ну, вы сами видите, да, что это немножко слабовато. Ирга тоже хорошо звучит. Слушайте, а было же, по-моему, такое название не ирга, а перга. Ну-ка, я сейчас, подождите, я посмотрю это слово. Куда вы меня тянете вообще? Перга – пчелиный природный антибиотик, который по эффективности превосходит мед. Пожалуйста, есть перга. Ну что, вот я и предлагаю свое название. Смотрите, у нас есть эбонит, у нас есть гибискус, и вот еще одно предложение – перга. Ирга – огонь, пишет Empty Words. А перга вам не нравится? Перга, мне кажется, нет. Кровохлебка. Кровохлебка тупая или кровохлебка туполистная. Многолетнее травянистое растение семейства розовые. Слишком кровожадно звучит. Вот. Пурга. Пахистахис. Пахистахис? Что это? Есть какой-то пахистахис желтой гармонии. Нормально, пахистахис нет. Слушайте, мне тоже нравится пахистахис, надо запомнить. Значит, перга, пахистахис, эбонит и гибискус. Тархун, да, тархун, прекрасно, прекрасно. Тархун тоже очень хорошо, очень. Чем сложнее название произносится на английском языке, тем лучше, пишет Алекс Поляков. Зверобой хорошо звучит. Хорошо звучит, но нет в нем двоякости. Нам нужно, чтобы было, понимаете, и весело, и страшно одновременно. Зверобой — это просто только страшно. Кинза, может быть? Кинза? Кинза. Экебана тоже опасное растение. Но это не растение экебана, но мы, да, я помню, экебана. Черемша, спатифилум, Иван-де-Мария, дягель, калач, ну, понеслось. Короче говоря, вот вам уже топовые названия мы придумали. Уже что тут добавить? Вот. Брехотка еще можно. Брехотка. Брехотка мягенько так, приятненько. Хорошо так, по-доброму. Брехотка. Ой, ладно, так, давайте посмотрим, что у нас с новостями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию с государственным визитом 12 ноября, следует из сообщения посольства республики в Российской Федерации. Так, ждем.
Финляндия, Польша и Румыния по итогам второго квартала быстрее всех в Евросоюзе наращивали госдолг, а самый высокий он у Греции, Италии и Франции. Ну вот, Финляндия, Польша и Румыния, понятно, почему наращивают больше всех госдолг. Решили с нами воевать в определенный момент. Вот нам название еще предлагают для оружия «Укроп». Не знаю, что-то не то. Не знаю даже, что меня смущает. Вот. Ну, ладно. Телефонные аферисты начали обманывать россиян на теме отопления. Жулики звонят россиянам, представляются сотрудниками тепловой организации и в ходе диалога убеждают граждан, что им необходимо заключить договор на поставку тепловой энергии. Для составления договора злоумышленники просят жертву назвать паспортные данные и иную персональную информацию. Имея персональные данные человека, аферисты могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также к личному кабинету на госуслугах. Есть ли хоть какая-то тема, которую не используют мошенники для того, чтобы что-то выманить? Видимо, все темы они используют. Отправлю всем своим близким сразу эту новость. Пусть почитают, чтобы их не обманули. Так. Вход на выставки первого и второго этажей в Доме культуры ГС-2 в Москве станет платным с 13 ноября. Ну, ничего себе. Стоимость билета на одну выставку на первом этаже 600 рублей, на выставку второго этажа 400 рублей, а единый билет на все выставки 1000 рублей. При этом каждую первую среду месяца все выставки организации можно будет посетить бесплатно. Ну, вот тогда и схожу, тогда и схожу. Появилось видео спуску на воду японской неатомной подводной лодки СС-518 «Согей» типа «Тайгей». Ну, название так себе, конечно. «Согей», «Тайгей». Вот. Ну, ладно. Пока за мошенничество расстрел не ведут, так и будет длиться, пишет Лис Хитрый. И даже когда введут расстрел за мошенничество, так и будет длиться, потому что много мошенников, они находятся даже не на территории нашей страны, а за пределами ее, как вы понимаете. И им вот эти наши заочные сроки и расстрелы не очень-то страшны до поры до времени. 10:00. Прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.